Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Ресурсы сопротивления или как сказать «нет». За нашим столом поэт и переводчик Аркадий Драгомощенко, философ Артем Магун, который представляет Смольный институт свободных искусств и наук, и Европейский университет Санкт-Петербурга, философ Александр Погребняк, доцент философского факультета Санкт-Петербургского университета и Смольного института, Павел Арсеньев, редактор литературно-критического журнала «Транслит» и студент уличного университета, Валерий Сазаев, координатор программы организации «Выход», российская ЛГБТ-сеть. Поэт, критик, переводчик Александр Скидан, редактор журнала НЛО и участник рабочей группы «Что делать?». Кстати говоря, должна сказать, что Артем Магун – участник рабочей группы «Что делать?». Когда мы обсуждали с Артемом, о чем мы будем говорить, я говорила, что меня интересуют ресурсы сопротивления такой вязкой политической риторики Кремля, нынешней медийной желтой среде, некоторой общей обстановки пошлости, которая в стране сформировалась. Сопротивляться есть чему, хотя бы человеческим стереотипам и человеческой глупости. Что делать нормальному думающему человеку в нынешнем мире? Ряд моих знакомых, интеллектуалов, начали ходить на митинги и демонстрации 31 числа. А возможно ли другие стратегии сопротивления, к чему они приводят? Вот давайте мы сегодня об этом постараемся поговорить. Я бы хотела начать с одной простой вещи. Чему лично вы в своей жизни сопротивляетесь? Чему лично вы способны сказать «нет», и чему вы говорите «нет». Может быть, начнем с Артема, как человека, который вместе со своим коллегой Погребняком даже разработал курс, который называется «Как сказать «нет»».
Прежде всего, вот бы сказал, что я говорю «нет» исходному заявлению ведущего.
Имеете право.
По двум причинам. Сама по себе поза сопротивления, которую вдруг открывают для себя либеральные интеллигенты, которые до сих пор думали, что свободный рынок их выведет к светлому будущему, это немножко наивно и, в общем-то, выражает просто некую индивидуалистическую позицию, в то время как нужно серьезно работать над реальными альтернативами. И говорить сегодня о вязкой риторике Кремля тоже совершенно не точно и исходит из того же самого аутизма этих либеральных интеллигентов, потому что именно сейчас политическая риторика Кремля вообще по многим параметрам очень симпатична. И я, например, при прочих равных именно ее бы поддерживал и сопротивлялся бы риторике, исходящей из других учреждений, находящихся в городе Москве. Темой, собственно, нашего курса «Как сказать нет» является сама сложность этого действия, да, что это проблематично сказать «нет». И обычно, когда мы говорим чему-то «нет», чему-то сопротивляемся, то это значит, что мы этого хотим. Это значит, что это что-то, что нас задевает и является для нас неким скрытым подавленным желанием. Ну, легко сопротивляться, значит, хулиганам, которые бьют бабушку или девушку. А это плохие
или
люди.
Или вас самого.
Либо вы их можешь победить, либо нет, но это, очевидно, какое-то зло там и так далее. Другое дело сопротивляться тому, что тебя самого втягивает. Здесь как бы утверждение, что ты чему-то сопротивляешься, выдает твои, да, может быть, скрытые предпочтения или предпочтения, доминирующие в обществе, не случайно.
Вот с последней частью вашего выступления я бы согласился, а с первой я бы очень сильно поспорил.
Ну вот, в данном случае здесь есть некая интеллектуальная структура. Поэтому, когда говоришь, что я не люблю, вот у Высоцкого была песня, там, я не люблю, там, когда мне лезут в душу и так далее. Вот именно, что мы не любим, когда нам лезут в душу. Потому что то, что мы не любим, лезет нам в душу. Вот. Я в этом смысле, вот если так очень кратко сказать, вот чего я лично не люблю, я не люблю очень коррупцию. В широком смысле, еще идущем от Средневековья, в котором коррупция – это вот как бы разложение нашей души, связанное с тем, что мы начинаем становиться терпимыми к понижению критериев и стандартов вот, человеческого бытия. Я с этим очень часто, к сожалению, в России сталкиваюсь, и это действительно и меня часто соблазняет, потому что надо быть добрым и терпимым. Но вот терпимость к разгильдяйству, мне кажется, это главное зло сегодня в России, и когда мы его поборем, то можно будет уже дальше митингов не проводить, все будет хорошо.
Артем Магун, спасибо. Александр Погребняк продолжит.
Я прежде всего хочу посопротивляться самой форме вопроса. Фраза «лично вы», она с философской точки зрения амбивалентна и может быть расценена как вызов. Понятно, что все мы чему-то сопротивляемся лично, но при критическом рассмотрении понятно, что речь идет о том, что в нас кто-то всегда сопротивляется. И вот вопрос в том, насколько мое сопротивление есть подлинно мое. То есть по инерции я сопротивляюсь очень многим вещам, и я думаю, если через запятую их поставить, тут все под этим подпишутся. Это и то же самое разгильдяйство, и та же самая пошлость, о которой вы говорите, вязкость мышления и так далее. Я бы мог сказать от себя, что лично я сопротивляюсь тем стратегиям, условно говоря, успешности, которые мне предъявляются авторитетными инстанциями общества, начиная там от родителей и друзей и заканчивая институтами. Но когда я критически отношусь к самому этому сопротивлению, я всегда задаю себе вопрос, а с какой целью и кто лично во мне сопротивляется всем этим стратегиям? И часто приходится говорить, что сопротивляется это как раз классический буржуазный субъект, который хочет, чтобы от меня все отстали, не говорили мне, как жить, и дали мне жить в свое удовольствие. На втором уровне я бы сказал, что если чему-то лично и стоит сопротивляться, то вот таким вот бессознательным практикам сопротивления, которые всегда вторичны по отношению к тем, в том числе действительно интересным и продуктивным вызовам, которые нам бросают те или иные системы. То есть прежде чем говорить «нет», прежде чем сопротивляться, нужно подумать о связи того предложения, которое делается со стороны и может выглядеть, например, пошлым, и теми мотивами, по которым я заранее, не углубляясь, например, в эту пошлость, это отвергаю.
Да? А вот какие, например, пошлые мотивы?
В той же самой среде университетской, в которой работаешь, да, существуют все вот эти вещи, которые связаны с неким императивом, что должен делать человек, если он занимается интеллектуальной деятельностью. Какие книги читать, в каких журналах печататься, вообще печататься, участвовать в конференциях и так далее, быть там модным и популярным студентом. У меня по инерции это все вызывает некоторое отторжение. Всегда хочется сказать «нет», вывернуть все наизнанку. Всегда хочется говорить, когда модно о Гегеле, говорить о Гоголе, когда модно о Гоголе, говорить о Гегеле. Но еще раз повторяю, вот этот автоматизм сопротивления часто выдает вот некого внутреннего субъекта, который хочет найти себе некоторую нишу. Вот для меня ниша – это очень негативное свойство. Шаг от ниши к гетто – это очень маленький шаг. Найти некоторое гетто, в котором мне гарантируют некоторую мою иллюзорную свободу. Вот когда лично мы сопротивляемся, исходя из этого мотива, мне кажется, вот такому сопротивлению надо сопротивляться.
Александр Погребняк, спасибо. Павел Арсеньев.
Я поймал себя на мысли, что, в общем, тоже сама форма вопроса не позволяет ответить мне на него так, как я хотел бы. В этом смысле, скорее всего, я сопротивляюсь лично, но это личное сопротивление оказывается принадлежным к какому-то более широкому фронту, скажем, сопротивления. Я бы говорил, наверное, о сопротивлении некоторой инерции в развитии личности и, в частности, в сфере образования. В то же время не только отдельным личностям, которые противостоят этой инерции, нужно говорить, а о той атомизации, о тех одиночных сопротивляющихся личностях, опять же, тех сил, которые препятствуют их объединению. Прежде всего, я имею в виду университетский контекст. Скажем так, сегодняшнее студенчество, если и осознает, что существуют некоторые проблемы в образовании, в самом широком смысле этого слова, то, как правило, пытается решить проблему именно лично. И если говорит чему-то «нет», то, опять же, лично. Моя интуиция здесь была то, что сопротивляться невозможно лично. Прежде всего, проблемы не в выборе фронта сопротивления, а скорее в тех силах, которые могут сопротивляться.
Спасибо, Павел Арсеньев. И, пожалуйста, Валерий Сазаев.
Сопротивление – очень интересное слово. Если переходить на такие кулинарные ассоциации, мы сейчас находимся в кафе, оно в какой-то степени сладкое слово – сопротивление. И когда я его произношу, эта сладость, эта патока от этого слова, она иногда затмевает собственное сознание и не дает вникнуть, а что же мы подразумеваем под этим словом в реальности. Около 10 лет назад я усвоил формулу, которая для меня стала аксиоматичной. Личное – это политическое. Но точно так же я и отзеркаливаю эту формулу, говоря о том, что политическое становится личным в том контексте, в котором мы находимся сейчас в нашей стране, в том контексте, в котором я нахожусь как отдельно взятый субъект. Мое личное сопротивление – это сопротивление тому господствующему дискурсу, в котором мы все так или иначе находимся, и не только кремлевскому, а в первую очередь тому дискурсу обыденности, тому пониманию основ мироздания, наверное, да, когда мы привыкли размышлять в некоторых бинарных оппозициях: мужское, женское, гетеросексуальное, гомосексуальное, свое, чужое, добро, зло и так далее. Мое сопротивление, оно в первую очередь направлено на сопротивление любым формам ксенофобии и на сопротивление тем основам, которые говорят мне о том, что я кому-то что-то должен. Когда я понимаю, что это должноствование мне навязывается, тогда я говорю: а почему? И в этот момент не приходит сопротивление, в этот момент приходит вот то критическое осмысление, о котором говорили коллеги. Но затем наступает момент, когда понимаешь, что здесь нужно сопротивляться самому себе. Через сопротивление самому себе начинаешь сопротивляться этому господствующему состоянию, которое тебя пытаются ввязать, в которое тебя пытаются втолкнуть. И ксенофобия, ее различные формы, в частности гомофобия, да, являясь ЛГБТ-активистом и ощущая на собственном опыте опыт гомофобии, ей невозможно не сопротивляться. Установка на то, что все люди изначально гетеросексуальны, либо должны таковыми быть, это, опять-таки, личный опыт, который впихивают, вталкивают насильно, и неосознанно начинаешь этому сопротивляться. Когда приходит осознание, приходят уже и те стратегии, и тактики. Возможно, иногда коллективные, возможно, иногда индивидуальные.
Валерий Сазаев, спасибо. Александр Скидан.
А мне нравится слово «сопротивление».
И оно не кажется мне сладким, я бы сказала.
Да, может быть, потому что это уже как часть повседневных практик, в самом деле, с одной стороны. С другой стороны, у меня давно была книжка, которая называлась «Сопротивление поэзии», и для меня здесь был важен момент, что в любом тексте, который вызывает какой-то сильный, да, эффект и желание что-то с ним делать дальше, будь то это твой текст или чужой, в этом всегда для меня присутствует момент сопротивления материала, то есть некий момент трансценденции, статики и заданности. А еще мне нравится слово «сопротивление» тем, что в нем есть «со». То есть есть некий момент противления, но подразумеваемый вместе с тем момент некого совместного сопротивление, да. Мне кажется, что то, о чем говорили коллеги-философы, можно чуть-чуть подтолкнуть, еще один шаг вперед сделать в том направлении, что да, мы не есть некое единство и одиночность в этом смысле. То есть у нас всегда есть некто, и кто сопротивляется, и кто не хочет сопротивляться, и кто получает удовольствие, и кто не хочет получать удовольствие. И вот в этом множестве происходит что-то очень любопытное, интересное, вот то самое сопротивление, в том числе и сопротивление меня, мне. Потому что я не един. И вот эти все разборки со мной, не одиночностью и в то же время вот отделенностью, вот они, конечно, продуктивны. Да, но я хотел добавить, что сопротивляться необходимо и невозможно не сопротивляться, конечно, капиталистической культуре индустрии, вульгарности, обессмысливанию, оболваниванию, если уже переходить к каким-то вещам, которые всех нас касаются.
Александр Скидан, спасибо. «Свобода» в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Ресурсы сопротивления или как сказать «нет»? Аркадий Драгомощенко.
Я хочу напомнить 1988 год, когда сюда приехала группа замечательных американских поэтов. Тогда они попали как бы в пору неописуемой эйфории. И встреча была в бывшем, несожженном тогда еще Союзе писателей. Действительно, огромная аудитория, в общем-то, выступала один за другим, приветствуя их и рассказывая, в общем-то, о том, как они живут и как изменилось их мироощущение. И выслушав все это, в общем-то, выслушав бесконечный восторг по поводу того, что, наконец, нет цензуры, да, что уже мы свободны, Кларк Кульдж, один из старейших этих поэтов, очень деликатно сказал: но вы не знаете другой цензуры, вы не знаете цензуры рынка. Это относительно того, в общем-то, что пришлось, в общем-то, сознанию, неприученному, в общем-то, сопротивлению пережить, перейдя из одной эпохи в другую. Касательно меня самого, в общем-то, я могу сказать только одно. Я сопротивляюсь погоде. Я почему объясняю это таким образом? Потому что, во-первых, да и нет, это, как бы сказать, категория одного порядка, да? Поэтому сопротивление и нет не имеет никого, ничего общего между собой. Нет всегда оборачивается, да, и весьма часто неожиданно. Во-вторых, почему погоде? Я хочу напомнить вам притчу Джуанзы, когда он подошел на берег водопада, увидел человека, бросавшегося в водопад и возникавшего ниже по течению, с рыбой в зубах или в руках, я не помню точно. И он спросил, как происходит, что ты, в общем-то, остаешься жив, не разбиваешься в дребезги. Он говорит, я не знаю, я не думал над этим, но я просто становлюсь водой. Я хочу сказать, что моя форма сопротивления – это форма небытия. Я перестаю быть. Я перехожу в область облачных тегов, как сегодня говорится.
Аркадий Драгомощенко, я хочу теперь спросить про Артема Мугумна. Артем до записи сказал, что его совершенно не устраивает стратегия сопротивления тех людей, которые выходят на площади 31 числа, защищая статью Конституции, которая постоянно нарушается. Пожалуйста, чем вас не устраивает стратегия сопротивления этих людей?
Что ж не устраивает? Она не устраивает она тех, кто их там дубинками бьет. А меня она устраивает, пожалуйста, прекрасно, что выступают. Ну а что это? У них что есть? Как это альтернатива, программа, что ли? Они хотят к народу обратиться. Они с властью в диалоге каком-то находятся, а власть их не слушает, бьет. То есть она их именно слушает, но слушает вот так негативно. Ну, как в свое время Лакан в подобной ситуации сказал, даже про гораздо более продвинутых революционеров 68-го года, они хотят господин. Нет, я всячески за, вот не надо меня понимать. Вот, прекрасно и безобразие, что их бьют, я за.
Ну, а что должен делать, по вашему мнению, человек, вот если не выходить на площадь?
Нет, выходить, может, и надо, но если тебе есть что сказать. Мне кажется, что им только есть что сказать, что дайте нам поговорить.
Нет, во-первых, они говорят «нет» тому поведению власти, которое...
Ну, с этим я согласен. И в этом я их полностью поддерживаю. Я говорю, не надо меня тут вот провоцировать, чтобы я там выступил против таких замечательных правозащитников и так далее. Я за.
Артем Магун, Павел Арсеньев.
Я хотел вот высказать свою мысль насчет стратегии 31, в общем, тоже нисколько не осуждая и, скорее, даже разделяя их пафос, видя, однако, в этой стратегии некоторое логическое, такой тавтологический момент. Ведь они, в общем, только требуют свободы собраний, там, выражения и там, всего остального. Но, как бы, во всяком случае, в момент сборища не практикуют ее. Они только сталкиваются все время с ее подавлением, этой свободы. Тогда как существует много других инициатив, о которых мы можем потом поведать, которые, не упираясь вот в это логическое противоречие, да, просто практикуют саму свободу собраний.
Павел, я вам отвечу на это, что многие люди, которые практикуют вот это столкновение, имеют и другие опыты, в том числе, вероятно, и те, которые вы имеете в виду. То есть опыты совершенно индивидуальной стратегии. Валерий Сазаев, я вот хотел, Валерий, вас как раз спросить. Недавно, собственно говоря, произошло подавление гей-манифестации в Москве. И вот что вы думаете об этих людях, которые выходят подраться с милицией?
Для меня ситуация со стратегией 31 абсолютно напоминает ситуацию с московским гей-прайдом. Я оцениваю, естественно, негативно сам акт подавления данной манифестации. Естественно, я за то, чтобы люди могли реализовать то законное конституционное право, которое в той самой 31 статье зафиксировано. Однако мы здесь, в Петербурге, уже на протяжении нескольких лет проводим достаточно массовые акции, когда у нас один год выходит 250 человек на улице, другой год 100-150 человек на улице. На другие мероприятия тоже там от 50 до 100 человек приходит. Это уличные массовые акции, которые проводятся и которые никто не разгоняет, которые никто не подавляет. Да, безусловно, это проходит все в форме флешмоба, но мы выходим и мы говорим то, что мы хотим сказать. Поэтому я действительно здесь соглашусь о том, что необходимо искать некие иные формы, необходимо искать те формы, которые будут услышаны, увидены. К кому мы обращаемся? К государству, к власти, или же мы обращаемся к людям, которые нас окружают в повседневной жизни? Вот ключевой вопрос.
Валерий Сазаев, у кого-то есть добавление? А все могу хотеть продолжить.
Я просто хотел поддержать, что вот это, именно в том, к кому обращаемся мы в этом вопросе.
Александр Скидан?
Ну, мне кажется, да, это правильная мысль. И так немножко попытаюсь развить то, что говорил Павел, и добавил бы, что, конечно же, момент демонстративности, демонстративного выхода на площадь, он очень важен сам по себе, но сегодня гораздо важнее искать какие-то и создавать, прежде всего, какие-то альтернативные коллективные пространства, инициативы, которые действительно обращены на воссоздание некой социальной сети солидарности и понимания неких коллективных требований, прав и так далее, нежели чем вот такие демонстративные одноразовые акции, пусть и приуроченные действительно к замечательной статье под номером 31. Мне кажется, что нам-то как раз сегодня не хватает именно вот таких коллективных альтернативных пространств. пространств солидарности, где действительно идет борьба за отстаивание каких-то прав, которые касаются всех нас, и прежде всего касаются людей, которые все-таки что-то производят, а не людей, которые, скажем, перемещают какие-то финансовые потоки или информационные потоки. Потому что все-таки мне кажется, что вот эти люди, которые составляют костяк или ядро этой инициативы 31 числа, это все-таки люди, которые действительно обращаются вот к довольно-таки привилегированным все-таки слоям нашего общества. То есть и в социальном плане привилегированным, и в финансовом плане привилегированным, и в культурном плане привилегированным. А люди, в общем-то, ну, скажем так, да, выражаясь по-стренке, массы вообще никакого касательства к этому не имеют. То есть массы, которые вообще лишены доступа к тем привилегированным благам, да, которым мы, скажем, имеем доступ. Вот об этом, мне кажется, стоит задуматься.
Александр Скидан, спасибо. Ну, я бы только добавила, что массы-то тоже являются жертвами нарушения 31 статьи. И кому, как не людям разумным, демонстрировать массам своим примером, что эта проблема есть. Я вижу одну из задач стратегии 31 именно в этом. Артем Магун.
Я еще раз повторяю, вот все правильно, то, что Лена тоже говорит, да, конечно, это очень важно тоже, в частности, бороться и за свободу слова, но я бы хотел поддержать Александра, вот сейчас время, когда действительно нужно сопротивление, не в том смысле, в качестве ярких демонстративных акций, а в качестве именно вязкой, постепенной борьбы, где очень все сложно, где действительно есть сильные аргументы у многих сторон, и общество расколото даже не на две, а на несколько сил, которые, в общем-то, стоят в таком застывшем противостоянии. В этой ситуации надо, как выражался великий итальянский мыслитель Антонио Грамши, вести окопную борьбу. Да? Когда у тебя маленький, значит, партизанский батальон, наверное, ну, можно выйти этим батальоном и крикнуть: «Не убивайте нас, мы за 31-ю статью». А можно окопаться, да, и постепенно ждать, когда, может быть, изменится ситуация, и постреливать из своего окопа, да? Может быть, более того, в этом окопе можно создать уличный университет, пока все равно, так сказать, пули летят высоко, судя слишком. Вот. Вот что надо делать. То есть нельзя в такой сложной классовой ситуации от лица, извините, буржуазии, вот здесь сидя в клубе АГИ, провозглашать, что мы сейчас изменим общество. Извините, но нам уже давали эту возможность в начале 90-х, но не нам лично, а нашим так, родителям. И что из этого вышло? Поэтому тут немножко надо думать и работать, действительно, создавая некий исторический блок с другими социальными группами.
Артем Магун, спасибо. Эту дискуссию мы продолжим во второй части программы «Свобода в клубах». «Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. За нашим столом философы Артем Магун и Александр Погребняк, поэт, переводчик и критик Аркадий Драгомощенко, поэт, переводчик и критик Александр Скидан, редактор литературно-критического журнала «Транслит» Павел Арсеньев, студент уличного университета и гендерный исследователь Валерий Сазаев, представляющий российскую ЛГБТ-сеть, координатор программы организации «Выход». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В большинстве российских регионов сегодня проходят выборы в местные законодательные органы, а также глав городов. В Новосибирской, Челябинской, Магаданской, Костромской, Белгородской областях и Туве избирают региональные парламенты. В Самаре и Махачкале выберут глав города. Впервые будет избран мэр Пятигорска. Безопасность в единый день голосования обеспечивает почти 100 тысяч сотрудников милиции. В Кабардино-Балкарии в ночь на воскресенье убит сотрудник Верховного суда республики. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, сегодня утром были обезврежены два взрывных устройства. Никто не пострадал. В Киргизии оппозиция будет проводить параллельный подсчет итогов голосования на проходящих сегодня парламентских выборах. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной партии «Арнамыс» Феликс Кулов. По его словам, Наблюдатели уже выявили нарушения на ряде избирательных участков, в частности, на юге Киргизии. В Афганистане убита сотрудница гуманитарной организации. 36-летняя Линда Норгроув была убита боевиками во время операции американских военных по ее освобождению. Телевидение КНДР сегодня показало в прямом эфире лидера страны Ким Чен Ира в сопровождении его сына Ким Чен Уна, который, как ожидается, будет его преемником. В криминальной полиции германского города Киль сообщили, что среди пассажиров, эвакуированных в субботу с загоревшегося в Балтийском море парома, есть граждане России. Их число уточняется. Операция по подъему на поверхность 33 чилийских горняков, заблокированных под землей, начнется, вероятно, 13 октября. Об этом заявил министр горной промышленности Чили Лоуренс Голборн. В Белграде для предотвращения возможных актов насилия в связи с запланированным на воскресенье гей-парадом привлечены около 5000 полицейских.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Ресурсы сопротивления или, как сказать, нет, в ресурсах сопротивления интеллектуального, морального, о ресурсах коллективного сопротивления, о выходах на улицу, о ресурсах демонстративного сопротивления, о том, как все эти сопротивления могут присутствовать в современности. Мы разговариваем с философами Артемом Гуном и Александром Погребняком, с поэтом и переводчиком Аркадием Драгомощенко, со студентом уличного университета Павлом Арсеньевым, с гендерным исследователем Валерием Сазаевым и с поэтому переводчиком, критиком Александром Скиданом. Мы закончили предыдущую часть в некотором, я бы сказала, межумочном состоянии. Мы говорили о том, что выходы на улицу нам не нравятся, потому что это неэффективный, по мнению всех собравшихся, способ сопротивления. Это первое, да? Второе, что нужно разрабатывать некоторые коллективные механизмы сопротивления и механизмы проработки. И вот об этом, я надеюсь, мы поговорим в этой части. Кроме того, мне показалось любопытным то, чему сопротивляетесь вы лично. Это коррупция, сказал Магун. Это стратегия успеха, сказал Погребняк. Это инерция в сфере образования, сказал Арсеньев. Скидан поэзии, а Валера стереотипом в области гендерного мышления. А Аркадий Трофимович Драгомощенко сопротивляется погоде. И Аркадий Трофимович хотел выступить.
Я хотел бы, ну, скажем, вынести несколько замечаний относительно, как бы сказать, высказывания Артема, потому что мне кажется, это направление очень верным. Начнем со следующего, потому что мы, сидя здесь, предполагаем, что есть какой-то аспидно-дьявольский Кремль и должен существовать какой-то сахарный Кремль. Есть какой-то черный-белый дом там в Вашингтоне, и есть какой-то белый-белый дом в Вашингтоне. И так далее, и тому подобное. То есть мы представляем себе, что существует очень хорошая планетарная политическая машина, и есть очень плохая планетарная политическая машина. Я думаю, что существует вечно планетарная рабочая машина, которая занимается тем, чтобы поработить каждого человека, работающего в этой сфере. И работа, в общем-то, скажем, сопротивления заключается не разрушение этой машины извне, поскольку мы находимся внутри этой машины. Поэтому, как сказал Артем, мы должны сопротивляться нашим функциям внутри этой машины. Создание в этих временных общинах или комьюнити своих каких-то собственных структур – это очень верная форма сопротивления. Мы или идеалистически, романтически представляем себе, что мы рано или поздно поменяем знак плюс на минус у каких-то политических систем, во что слабо верится, да, потому что я жил и в советскую систему, я жил и в 90-е годы, в страшные времена, скажем, в какой-то мере, и живу сейчас. Ничего не меняется.
Аркадий, может быть, это русская матрица? Я имею в виду такая...
Нет, это всеобщая матрица. Да, это всеобщая матрица. И я бы даже предложил повторить известный слоган: мысли глобально, действовать локально.
Аркадий Драгомощенко. Павел Арсеньев, пожалуйста.
Мне вот очень нравится ситуация, когда человек не пытается вымечтать себе некоторый протест образца 68-го года или какого-то иного, или, наоборот, прийти к выводу невозможности его, а вдруг нечаянно обнаруживает себя протестующим, как это было с известной вот активисткой Чириковой. Мне очень нравится, когда сначала человек себя обнаруживает протестующим, а потом уже из этой практики, изнутри этой практики, начинает переосмыслять свои как бы теоретические основания, и в результате этого становится, возможно, более серьезным таким милитантом. То, что мы говорили о выходе на улицы, оно, разумеется, не является лишним или неэффективным. Просто на данном этапе это является своего рода фальстартом солидарности, поскольку не имеет политических программных таких общих оснований, ни какой-либо телесной, скажем, перформативной общности.
Павел, а вам не кажется, что активизм Евгении Чириковой из того же ряда, что и активизм людей, которые выходят на площади 31-го?
Да, возможно, но я привел ее как симпатичный, скорее, пример сопротивления. Это не значит, что все движение, даже движение «За Химкинский лес», которое, безусловно, является одним из наиболее ярких примеров кампании за последнее время, это не значит, что оно все гомогенно и все столь же эффективно и симпатично, как в случае Чирикова.
Павел Арсений, спасибо. И Валерий Сазов.
Я хотел бы вернуться к этой идее о создании вот этих партизанских отрядов, да, создании некого своего пространства, в котором мы находимся или хотели бы находиться. Я абсолютно согласен по поводу сопротивления тем функциям, которые система пытается нам навязать. Но создание этих самых партизанских отрядов, о которых здесь сказали, я вижу некоторую опасность. Опасность, о которой уже говорилось в начале, опасность геттоизации, да, когда этот наш партизанский отряд становится тем самым гетто, за рамки которого нам не дают выйти. Да, мы создали пространство, нам в нем комфортно, но я хочу обратиться к опыту своего сообщества, гей-сообщества. Нам все говорят, у вас есть свои клубы, у вас есть вот то самое пространство, и не высовывайтесь никуда. Зачем вам? Недавний пример – это фестиваль квир-культуры, когда мы хотели сделать нашу фотовыставку и ряд мероприятий в пространстве Союза художников. Поступил звонок из комитета по культуре, который потом стал открещиваться, хотя сам Союз художников подтверждает наличие этого звонка. И нам указали и сказали: нет, ребята, вы не можете выступать на этой легитимной площадке. Мы оказались на другой площадке, о которой мало кто знает. Да, мы провели. Да, мы попытались обратиться. Да, мы собрали очень много подписей солидарности. Но это сейчас, когда мы проработали уже много-много лет. Когда 2 года назад, например, другой фестиваль оказался в подобной ситуации, тогда не было такого количества подписей солидарности. И это ощущение того, что тебя пытаются загнать в то гетто, в котором ты уже не хочешь находиться, в котором тебе уже тесно, это та опасность вот этой практики, как мне видится.
Валерий Сазаев.
Любая репрессивная огромная система, она настолько защищена, что она включает в себе все возможные формы вот этого сопротивления. Она уже знает, что эти формы как бы вписаны в ее структуру. И поэтому, в общем-то, я когда говорил о функциях, это не значит, что я говорил о том, что мы должны себе придумывать какие-то новые занятия, выпиливать ловчика. Мы должны, в общем-то, понимать, что вот именно это ожидание и нарушать эти ожидания. Нарушать этот автоматизм, который все-таки вырабатывается в политической машине, репрессивной машине и так далее.
Аркадий Драгомученко, Александр Погребняк.
Ну, я вот хотел откликнуться на некоторые замечания. Прежде всего, очень, на мой взгляд, действительно продуктивно то, о чем говорит Валерий, как некая конкретная идентичность, которая сопротивляется, да, гей-сообщество. Я бы вот так немножечко иронично сказал, да, что, на мой взгляд, истинная форма сопротивления – это, например, когда у представителей или активиста гей-сообщества берут интервью о ближайших тактических, например, задачах сопротивления его как члена именно этого сообщества, а он говорит: понимаете, вот на момент, на сегодняшний день вообще не в геях проблема. Да, у нас есть свои проблемы, но сейчас гораздо большая проблема – это, например, то, что происходит там в областных больницах, где люди лежат в коридорах и за ними 3 дня не убирают и так далее. Как раз вот это, мне кажется, то, о чем говорил Аркадий. Да, речь идет не о том, чтобы какую-то одну функцию предпочесть на другую. Под функциями здесь понимаются идентичности. Да, вот репрессивная система, она заинтересована не в том, что есть хорошие и плохие функции. Она заинтересована и в плохих функциях, она заинтересована и в сопротивлениях. Но главное, пускай те, кто сопротивляются, будут идентичны. Пускай у них будет паспорт, пускай у них будет прописка.
На узком, поле и не выходят.
Узком или не узком, вот даже не в этом дело, а главное в своем. Одно из ключевых понятий, которое надо постоянно вспоминать, и которое, кстати, отсылает нас от сегодняшнего несколько политико-юридического разговора о сопротивлении, где ключевым является понятие права, право на голос, например, понятие собственности. Все-таки, например, классический марксизм, да, это не политическая, а политико-экономическая проблематика. Да? И вот собственность – это не только те богатства и те капиталы, которые находятся у каких-то олигархов, а собственность – это еще и собственная наша инерция кем-то, занятие вот какого-то Ницше или Гетто, и связывание сопротивления, ресурсов сопротивления и целей сопротивления только вот как бы с интересами данной конкретной группы. Саша вот эту ложную как бы этимологию очень правильно подкинул, да, сопротивление. Вот в данном случае со, интер, да, означает действительно еще и транс. Сопротивление – это способ трансформирования. Вообще вот обидно, что вся основная линия социальной философии 20 века только об этом и писала. Есть собственность, Есть вот эти ниши идентичности, и есть собственное у субъекта, которое никогда не совпадает с той или иной собственностью. Вот, на мой взгляд, многие фатальные стратегии, как сказал бы сегодня Бодрияр, сопротивления оказываются фатальными именно потому, что они забывают об вот этом очень важном различии. Есть собственность, как некая форма отношения, которая заключается в том, что система дарит нам эту идентичность и говорит: делайте все, что угодно, но оставайтесь в рамках этой идентичности. И есть собственное, как изначальный отказ от этого, на самом деле, смертоносного дара, как вот непопадание вот на эти удочки и соблазны, когда ваши субъективности вменяют ту или иную идентичность. Вас спрашивают: извините, а кто вы? Вы рок-певец? Вот говорите о проблемах, там, например, рок-культуры. Извините, а кто вы? Представитель научного сообщества. Вот давайте сейчас и обсудим с вами вполне конкретные проблемы, которые возникают в университете. Ну, поскольку я теоретик, мне вот ближе разговор о форме, но вот, мне кажется, это важно.
Александр Погребняк, спасибо. У Аркадия Драгомочника с добавлением.
Очень короткое замечание. Возвращаясь уже к Александру Скидан. Поскольку мы имеем отношение к тому, что называется словесностью, намеренно произошло это слово. Поэтому поэзия не имеет никакого отношения к литературе. Поэзия – это всегда другое. Она всегда настоящая. То есть то, что мы именуем поэзией, не имеющей отношения к литературе, это всегда постоянное изменение языка, существующего, контролирующего, представляющего возможности воображения и так далее в этом обществе.
Аркадий Драгомученко, Артем Магу.
Я просто кратко отреагирую на то, что Александр сказал, Погребняк. Вот, я в основном согласен, но единственное, что тут есть противоположная опасность, что как в том анекдоте, что вот где ковбой Джо, он неуловимый. Почему он неуловимый? Потому что его никто не ищет, кому он нужен. И вот этих людей, которые и не ученые, и не геи, и, значит, не политики, а непонятно кто, у них есть эта опасность раствориться.
Да это большинство людей.
Да, то есть каждый так может сказать, что я вот избегаю идентичности. На самом деле это сложно, но они могут так сказать. И поэтому что вот нужно? Нужно, чтобы эти плацдармы, эти сети сопротивления, где действительно не просто человек ускользает, а он все-таки на основе этого ускользания что-то выстраивает, какие-то новые силовые линии. И чтобы они вдруг вышли на поверхность. И вот это бывает одномоментно в результате события какого-то. Что такое событие? Когда вот одно действие протеста, другое, один плацдарм, другой, и вдруг начинается. И пошла уже эскалация, которая не остановить. Надо ловить этот момент, и тогда, конечно, выходить на улицы и так далее. Но это возможно только при условии, что ты уже построил в гражданском обществе траншеи. Потому что без этого... Вот траншеи не было в 90-е годы, и видите, что получилось. Поэтому, пользуясь еще раз философской формулой, как французский философ Ален Бадью это формулирует, необходимо конструировать некое родовое множество, которое, с его точки зрения, заключается в том, что ты объединяешь все, что не вписывается ни в какие категории. Да? То есть ты так строишь большое дело и большую группу, большой коллектив, чтобы он не подпадал ни к какой идентичности. Оказывается, вот математически даже говоря, это можно себе представить, что это коллектив, он виден, он вдруг возникает как яркое солнце, и тем не менее, что это такое? Это что, рабочие? Это что, буржуазия бунтует? Это что, значит, неолибералы навязывают свою тенденцию? Вроде бы как и то, а не то, и ничто из этого. Вот когда мы придем к такому образованию и интеллектуально, и художественно, и практико-политически, тогда мы переломим тенденцию, и я думаю, что такой светлый момент настанет, но нужно тоже не дать фальстарт.
Артем Магун, спасибо. Свобода в клубе «Пироги» на Фонтанке в Петербурге. Ресурсы сопротивления или как сказать «нет». Но мне кажется, самое время перейти уже, наконец, к конкретным примерам. Как организовывать вот эти непрямые, что ли, очаги сопротивления, в какой форме это сопротивление может выражаться. Но вообще, как мне кажется, мы говорим просто о гражданском обществе. Если я не права,
нет,
вы меня поправите.
Нет, Лена, тут как раз
Аркадий Драгомученко.
Да, мне кажется, что здесь именно к концу постепенно, обычно так уже как-то можно было уловить общий рисунок. То есть речь же шла о создании некоторых точек в этих полях с тем, чтобы возник тот резонанс. И о чем говорил, в общем-то, Саша Погребняк и Артем Магун. А что значит конкретные, да, какие-то способы? Ну, ты можешь сказать, не хамите мне, да, ты можешь написать письмо с протестом, что, в общем-то, убили там золотую рыбку. Ведь эти формы существуют, и они известны, и как раз говорили о том, что они именно открытые, эти прямые формы, они чаще всего не результативны. То есть они результативны, может быть, сию минуту. Для меня, в общем-то, наиболее интересным был таким моментом вот тот уличный университет, к которому имеет отношение Павел Арсеньев, когда это было не ежесекундное действие, это было действие, рассчитанное на год, на два, может быть, и на 10 лет. То есть в процессе сопротивления тому, что был закрыт Европейский университет, возникла альтернативная форма сообщения, в общем-то, людей, заинтересованных в обмене знаниями, в обмене информацией, и, более того, в структуризации этой информации. И уже не оглядываясь ни на какой Европейский университет, который благополучно потом был открыт, эта форма продолжает существовать и начинает развиваться. Вот это, я считаю, вот может быть конкретной формой сопротивления.
Аркадий Драгомоченко. Александр Скидан, пожалуйста.
Ну, пример один из самых ярких, это, конечно, свободное марксистское издательство, которое организовал Кирилл Медведев в Москве, да, и сейчас вот тоже любопытный пример сцепления. То есть вот Артем об этом уже начал говорить, что важны не просто какие-то отдельные альтернативы, а вот сцепление между этими разными, подчас даже, может быть, не пересекающимися инициативами, когда возникает каскадное движение, когда все приходит в движение. И, собственно, это и начало какой-то революционной ситуации, какой-то трансформации общества серьезной. Вот, смотрите, возникает сначала, казалось бы, какое-то безумное, чуть ли не индивидуалистское такое начинание Кирилла Медведева, да, на которое в литературной среде смотрят с большим подозрением, что человек просто занимается фигней. Но вот уже прошло несколько лет, изданы отличные книжки, на коленке, дешево, их читают, они появляются в Петербурге, и через какое-то время происходит сцепление с журналом «Транслит». И они издают уже несколько книжек в серии «Крафт». Это маленькие инициативы, да, на фоне, может быть, выхода на площадь и разгона какой-то демонстрации, это кажется чем-то незначительным. Но на самом деле, я подчеркиваю, важен момент этого сцепления, что люди находят друг друга, магниты возникают, и вокруг этих магнитов происходит новое напыление, новая констелляция сил. И эта констелляция способна, будучи соединенной с другой констелляцией, уже взломать существующий порядок, статус-кво. И вот на это нужно делать ставку и всегда эту стратегию держать как некий горизонт.
Александр Скидан, я только добавлю здесь, что Кирилл Медведев как раз является человеком, который не отрицает никакие практики сопротивления, в том числе и уличные.
Это я вот... тоже не отрицаю. Просто нужно понимать в данной конкретной исторической ситуации их иерархию, и эффективность, и первоочередные задачи, и тактические сиюминутные задачи, и стратегию длинную. Вот и все. А не отрицать что-то просто голословно.
Александр Скидан, Аркадий Драгомоченко.
Если немножечко отодвинуться от нашего стола, мы просто видим диаграмматическую картинку. Некая система, которая утверждает себя как вертикаль, то есть иерархическая система, встречается с тем, что предлагаем мы сетевой ризоматической структурой. И, конечно, в общем-то, вертикальная структура, она обречена. Как долго это будет существовать, это неизвестно. Да. Как вынуждена она построена, до какой поры она будет существовать, потому что она совершенно не жизнеспособна. Потому что мы живем совершенно уже в других, ну, я бы сказал, в другом мире, который определяется другими представлениями и пониманием пространства, времени, другими базисными какими-то вещами.
Аркадий Трофимович, если доводить вашу мысль до определенного абсурдного предела, вы даете русской цивилизации в том виде, в котором она существует сейчас, не более 5 лет.
Ну, я не знаю, 5 лет – это срок любой школы-студии театральной. Это после 5 лет они начинают разваливаться. То есть и редакции, в общем, тоже существуют 5 лет плодотворно, если они не реанимируют себя. Я не знаю про сроки. Они могут, эти 5 лет могут длиться 25 лет. Я не знаю. Да. Но дело в том, что это может произойти и сегодня. Может быть, это уже произошло. Мы просто не видим этих всех признаков. Да. А если бы этого даже не произошло, почему бы вы стали говорить вдруг так об этих вещах?
Я очень надеюсь, что запись этой программы прочтут аналитики администрации президента. А сейчас я бы хотела обратиться к Павлу Арсению, что с тем, что он все-таки рассказал. Паш, вот как устроена работа этого уличного университета? Мне любопытно, но я вот сейчас не понимаю, кто кого чему обучает.
Ну, я бы сказал, все-всех. Конечно, это возникло как реакция на атаку на европейские, однако после его открытия он продолжил существовать, потому как не единственной проблемой, как выяснилось, было закрытие европейского. А устройство вообще университетской жизни более или менее вертикализированное. И я бы сказал, что уличный университет был своего рода опытом исхода из тех самых замшелых, закосневших форм университетской академической жизни российской, и в своем опыте пытался и пытается создать какие-то новые, не всегда очевидные самим участникам, формы взаимодействия. Прежде всего, это происходит в таком, скажем, нецелевом использовании пространства городского и вот коллективного времени. Мы собираемся прямо на улице, и чаще всего это происходит на Соляном переулке, но может произойти где угодно. Точно так же это касается времени. Однако есть и более традиционные формы солидарности, традиционные формы протеста, которые не чужды уличному университету или, скажем так, его дочерним предприятиям. Вот именно сейчас у меня в сумке лежит пачка листовок и мегафон, с которым после записи я поеду на филологический факультет университета кормить студентов. То есть одно из ответвлений уличного университета – это так называемый комитет академической солидарности, который пытается через разные, опять же, как я говорил, практические мотивы объединить, мобилизировать студенчество прежде всего в какую-то более или менее животворную силу, а затем уже перепродумать те цели, как бы, которые могут быть поставлены перед ней. Ну вот сейчас очень многих в СПбГУ объединяет недовольство теми реформами, которые происходят, которые можно назвать неолиберальными.
Вот один конкретный пример. Вот какая реформа вас не устраивает?
Начиная от того, что сокращаются часы, например, иностранного языка, да, на многих факультетах вообще не преподают иностранный язык, например, на юридическом, и студенты требуют, создают группы ВКонтакте, чтобы им, наконец, его преподавали, до сокращения таких неутилитарных дисциплин, как философия, очень много там на филологическом факультете просто под корень подрезается, до самых банальных вещей, уничтожения столовых. То есть вот это уж, казалось бы, зачем? И даже можно там деньги за нее получать, администрации. Нет, все равно в ходе этих прекрасных реформ выясняется, что студентам негде есть. Выясняется, что там им негде прикрепить велосипеды. Хотя даже это уже было уже как-то настроено, и все, в общем, существовало. И на этой волне возникает очень органический протест, очень органическая мобилизация. Недовольны буквально все поголовно.
Паш, а вот у меня вопрос. Вы организовались как недовольные, и что вы дальше будете делать? Вести себя как люди стратегии 31, то есть приходить с петицией под окно ректора и там что-то кричать, или что?
Нет, разумеется, модель подачи прошений царю или вообще модель волеизъявления какого-то такого репрезентативного у нас не устраивает, нам кажется неэффективной. Прежде всего, мы видим собственную стратегию в том, чтобы как-то партизанским образом организовывать, мобилизировать народ без постановки вот этих вот скороспелых голословных целей. То есть, прежде всего, нам необходимо создать структуру, которая будет объединена под таким вроде бы безобидной шельдой, как раздача еды. Ну, мол, столовая не работает, будем раздавать еду. Или нас что-то не устраивает, ну, будем друг другу сами там преподавать, кто что может. А под этой как бы табличкой будет расти некоторое движение, которое сможет в какой-то момент поставить значительно более серьезную стратегическую радикальную претензию.
А еду откуда возьмете, которую раздавать будете?
Ее готовят сами студенты, просто по очереди. В общем, это ничем не отличается от того, что каждый носит себе, но здесь вопрос просто удобства. То есть, когда все вместе, намного интереснее и намного легче.
Павел Арсеньев, Валерий Сазаев, пожалуйста.
Раз речь зашла о сетевых практиках, о ризомах, то расскажу о том, что вот мы практикуем уже на протяжении нескольких лет. Да? 4 года по всей России, ну, по крайней мере, начиналось это с 7 регионов, сейчас 10 регионов, участвуют каждую весну в неделе против гомофобии. Это целая неделя активных действий, семинары, кинопоказы, дискуссии, в некоторых регионах флешмобы, когда люди обращаются к другим людям и рассказывают о том, что такое гомофобия и почему это плохо для всего общества. Но, например, такой флешмоб, как «День молчания», он тоже так же проходит весной. В прошлом году в нем приняло участие 30 регионов. Россия, Украина, Беларусь, достаточно много городов. А в следующий после него, в мае, 17 мая, День противостояния гомофобии, более 40 городов принимают участие в этом флешмобе, и люди присоединяются, действительно, то есть очень много городов, в которых ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ – это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, впервые вместе собираются для того, чтобы выразить свое гражданское чувство, гражданский протест, гражданское сопротивление. Из этого потом в некоторых регионах рождаются либо инициативные группы, либо организации, где люди могут дальше осмысливать свой опыт. И, к сожалению, коллеги ушли, но я не могу не возразить им, не сказав по поводу идентичности. Да, безусловно, доминирующий дискурс пытается нас насильно атрибутировать в рамках определенной идентичности. Но существует и тактика конструирования собственной идентичности, и это тоже сопротивление. Когда мы говорим, вы говорите, мы такие, но мы не такие, мы другие, мы не такие, какими вы нас хотите видеть. И через это конструирование собственной идентичности происходит сопротивление и происходит как раз-таки то, что сообщество, комьюнити, да, начинает выходить в более широкое пространство, и то, что сообщество начинает взаимодействовать с другими сообществами. Когда оно начинает взаимодействовать с другими сообществами, тогда получается вот то, о чем здесь говорили коллеги, когда эти идентичности, они по-прежнему имеют значение, но имея значение, они начинают взаимодействовать с другими идентичностями. И из этого происходит формирование того гражданского общества, о котором говорили вы, Лена.
Валерий Сазаев, я попрошу вас подвести Александр Скидан итог нашего разговора.
Ну что, я бы сказал, диалектика важна. То есть какие-то индивидуальные, очень частные, партикулярные инициативы должны доходить в своем развитии до предела, быть реалистическими, требовать невозможного. Тогда как в то же время в какой-то момент стремиться перехлестнуть эту собственную частичность и стать универсальными. Для этого и существуют вот эти точки соединения, сцепления различных инициатив. Потому что вот эта проблема идентичности, о которой Валера говорил, и Саша Погребняк, это действительно очень, очень сложная, тяжелая вещь. То есть, с одной стороны, мы ее как-то пытаемся конструировать в каком-то сопротивлении, в то же время поиске. По-видимому, здесь нужна какая-то радикализация этой конструкции, да, радикализация нашей идентичности вплоть до того, что она становится сильно универсальной и в каком-то смысле или в какой-то момент коллективного действия незначимой. Мы ее как бы преодолеваем, потом мы можем снова заняться этой конструкцией, да, но вот здесь и сейчас важно от нее отказаться ради универсальных требований, скажем, политических. Поэтому мне видится так вот, что это действительно очень сложная, диалектическая, какая-то подвижная вещь, о которой мы говорили сегодня, сопротивление.
Александр Скинан, спасибо. «Свобода в клубе», «Пироги на Фонтанке» в Петербурге, «Ресурсы сопротивления» или «Как сказать нет». О индивидуальном и коллективном, о политическом, социальном и литературном сопротивлении мы говорили сегодня с поэтами, переводчиками и критиками Александром Скиданом и Аркадием Драгомощенко, с философами Артемом Мугуном и Александром Погребняком, с студентом уличного университета Павлом Арсеньевым, редактором журнала «Транслит», и с гендерным исследователем, который представляет российскую ЛГБТ-сеть, Валерием Сазаевым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».